«Это верно», — сказал доктор. «Руки — да. Это наверняка очень важная проблема. Эволюционное древо тоже. Мы даже не знаем, являются ли они млекопитающими». «Я сумел бы в течение нескольких дней ответить на такие вопросы, но, боюсь, мне так и не удастся выяснить того, что во всем этом зрелище меня больше всего поразило». «То есть?» — спросил инженер. «Я не видел ни одного одинокого прохожего, ни одного. Вы обратили внимание на это?»
«Да, был один, шел по борозде, в самом конце», — сказал физик.
«Вот именно!»
После этих слов доктора все довольно долго молчали.
«Нужно еще раз просмотреть этот фильм», — сказал, как бы колеблясь, координатор. «Мне кажется, что доктор прав. Одиноких пешеходов не было. Двутелы ходили самые меньшие парами. Хотя в самом начале — да. Один стоял на пристани».
«Сидел в этой бочке», — сказал доктор. «В дисках они тоже сидят по одному. Я говорил о пешеходах. Только о пешеходах».
«Их было немного.
Несколько сотен наверняка.
Вообрази улицу земного города с высоты птичьего полета. Процент одиноких прохожих наверняка будет велик. В некоторые часы они составляют даже большинство. А здесь их вообще нет».
«Что это должно означать?» — спросил инженер.
«Извини», — покачал головой доктор, — «но сейчас спрашиваю я».
«С вами приехал одинокий», — сказал инженер.
«Ты же знаешь обстоятельства, при которых это произошло?»
Инженер не ответил.
«Послушайте», — заговорил координатор, — «такая дискуссия сразу же становится спором в холостую. Мы не проводили систематических исследований, потому что мы не научно-исследовательская экспедиция. У нас были другие заботы. Борьба за существование. Нужно договориться о наших дальнейших планах. Завтра начнет работать экскаватор, это наверняка. Всего у нас будет два автомата, два полуавтомата, экскаватор и защитник, который при соблюдении необходимой осторожности тоже поможет вытащить ракету. Не знаю, известен ли вам план, который мы разработали с инженером. Первоначальный проект основывался на том, чтобы привести ракету в горизонтальное положение, а затем поставить ее вертикально, поднимая корпус и поддерживая его утрамбованным грунтом. Этот метод использовали еще строители пирамид. Так вот, теперь мы хотим разбить нашу стеклянную стену на куски нужной величины и построить из них систему лесов. Материала хватит, и мы уже знаем, что его можно плавить и сваривать при высокой температуре, используя при этом строительный материал, который с невольной доброжелательностью доставили нам обитатели Эдема. Мы существенно сократим весь процесс. Не исключено, что через 3 дня мы сможем стартовать.
«Подождите», — сказал он, заметив, что присутствующие задвигались.
«Так вот, в связи с этим я хотел вас спросить, будем ли мы стартовать?»
«Да», — сказал физик.
«Нет»,
— почти одновременно ответил химик.
«Еще нет», — бросил кибернетик.
Стало тихо. Ни инженер, ни доктор не откликнулись.
«Думаю, что мы должны лететь», — сказал, наконец, доктор.
Все удивленно посмотрели на него.
Когда молчание затянулось, он заговорил, словно от него ждали особых объяснений. «Раньше я думал иначе. Но речь идет о цене. Попросту о цене. Мы, без сомнения, могли бы еще многое узнать, но добывание информации может обойтись слишком дорого. Для обеих сторон. После того, что произошло, мирные попытки взаимопонимания, установления контакта, я считаю нереальными. Кроме того, что мы друг другу говорили, каждый, пожалуй, хочет он того или нет, имеет какую-то собственную концепцию этого мира. У меня тоже есть такая концепция. Мне казалось, что здесь происходят ужасные вещи, и что в связи с этим мы должны вмешаться. Пока мы были робинзонами и перетаскивали каждый обломок собственными руками, я ничего об этом не говорил. Я хотел подождать, пока не узнаю больше, и пока в нашем распоряжении не будет технических средств. Так вот, сейчас я признаюсь,
Я больше не вижу убедительных причин, которые бы вынудили меня отказаться от моей концепции Эдема, но всякое вмешательство в защиту того, что мы считаем правильным и справедливым, всякая такая попытка кончится, вероятнее всего, так же, как наша сегодняшняя экспедиция. Применением аннигилятора. Естественно, мы всегда найдем оправдание, что это была необходимая оборона и так далее, но вместо помощи мы принесем уничтожение. Теперь вы знаете более или менее все.
«Если бы мы лучше разбирались в том, что здесь в действительности происходит», — сказал химик. Инженер покачал головой. «Тогда кажется, что каждая из сторон в чем-то по-своему права».
«И что из того, что убийцы по-своему правы?» — спросил химик. «Нас интересует не их правота, а спасение жертв».
«Но что мы можем им подарить, кроме аннигилятора защитника? Предположим, мы превратим половину планеты в пепелище, чтобы приостановить их экстремистские акции. Это непонятное производство, облавы, отравление. И что дальше?»
«Ответ на этот вопрос мы знали бы, если бы имели больше сведений», — упрямо сказал химик.
«Это не так просто», — вмешался в спор координатор.
«Все, что здесь происходит, является одним из звеньев длительного исторического процесса. Мысль о помощи порождается убеждением, что общество делится на хороших и плохих».
«Вовсе нет», — прервал его химик. «Скажи лучше, на преследуемых и преследователей. Это не одно и то же».
«Хорошо. Представь себе, что какая-то высокоразвитая раса прибыла на Землю сотни лет назад, во время религиозных войн, и хочет вмешаться в конфликт на стороне слабых. Опираясь на свою мощь, они запрещают сожжение еретиков, преследование иноверцев и так далее. И ты думаешь, они сумели бы распространить на Земле свой рационализм? Ведь почти все человечество было тогда верующим. Им пришлось бы уничтожить его до последнего человека, и остались бы они одни со своими рационалистическими идеями».
«Так что же, ты действительно считаешь, что никакая помощь невозможна?» — возмутился химик.
Координатор долго смотрел на него, прежде чем ответить.
«Помощь. Боже мой, что значит помощь? То, что здесь происходит, что мы видим, это плоды определенной общественной формации. Пришлось бы ее сломать и создать новую, лучшую. А как это сделать? Ведь это существа с иной физиологией, психологией, историей, чем мы. Ты не можешь здесь воплотить в жизнь модель нашей цивилизации. Ты должен был бы предложить план другой, который функционировал бы даже после нашего отлета».
«Естественно, я уже довольно давно предполагал, что кое-кто из вас носится с такими идеями. Скажем, ты или инженер. Думаю, и доктор опасался этого. Потому он и лил холодную воду на огонь различных аналогий земного происхождения, верно?»
«Да», — сказал доктор. «Я опасался, что в приступе благородства вы захотите навести тут порядок, что в переводе на язык практики означало бы террор».
«Может быть, преследуемые знают, как они хотят жить, но еще слишком слабы, чтобы это осуществить», — сказал химик.
«Если бы мы только спасли жизни какой-нибудь группе приговоренных, это уже было бы много».
«Мы уже спасли одного», — нетерпеливо ответил координатор. «Может, ты знаешь, что делать с ним дальше?»
Ответом ему было молчание.
«Если я не ошибаюсь, инженер также за старт», — сказал координатор. — «Ладно. Поскольку я тоже, значит, большинство».
Он умолк, ошеломленно выпучив глаза. Он один сидел лицом к двери, к открытой двери. В абсолютной тишине из темноты доносилось только негромкое хлюпанье воды. Все повернулись, следуя за его взглядом. В открытых дверях стоял Двутел. «Как он сюда?» — начал физик, и слова замерли у него на языке. Это был не их Двутел. Тот сидел запертый в перевязочной. На пороге, почти касаясь головой притолки, стоял огромный, смуглолицый индивидуум с низко наклоненным малым торсом. Он был закутан в землистого цвета ткань,
которая плоско струилась сверху вниз, окружая малый торс как бы воротником, вокруг которого обвивался толстый моток зеленого провода. Сквозь разрез на боку одежды виднелся широкий металлически поблескивающий пояс, плотно прилегающий к туловищу. Двутел стоял неподвижно, сморщенное плоское лицо с двумя большими голубыми глазами закрывала прозрачная воронкообразная маска, расширяющаяся к низу. Из нее выходили тонкие серые полоски, многократно обвивающие малый торс и накрест застегнутые спереди, где образовывалось как бы гнездо, в котором покоились его таким же образом забинтованные руки. Только узловатые пальцы свободно свисали вниз, соприкасаясь кончиками.